Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Информационная программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безани, продюсер программы Наталья Пориета. В нескольких словах о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут. В начале часа, буквально через несколько минут, мы поговорим об идее, которая прозвучала на одной из заседаний комиссии Сейма, о том, чтобы безработные шли служить. Демография оказывает влияние не только на жизнь и экономику, но в том числе и на военную службу. Вот и Банк в Латвии в мае проведет конференцию по демографическим процессам в стране и выдаст рекомендации, что делать с демографией, как ее изменять в позитивном отношении. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Ну, там подведем итоги участия латвийской сборной в чемпионате мира по хоккею. Гостем в нашей студии станет соосновательница и член правления благотворительной организации «Хоспис ЛВ» Илза Зосула. Дело в том, что организация «Хоспис ЛВ» проводит сегодня день открытых дверей. О том, что такое хосписная помощь, можно будет узнать на этом мероприятии, также услышать личные истории, получить практические советы по уходу за тяжело больным близким человеком. Ну а ближе к завершению часа мы с вами прогуляемся по Национальному музею природы, где открывается выставка «Кактусы и другие суккуленты», посвященная 180-летию музея. Но обо всем по порядку. Оставайтесь с нами.
Что будет завтра, через год? С тобой, со мной, как обойти печальный взгод? И как не упасть, как отряхнуть с души, сбросить с плеч уныние прошлых лет, найти удачи след? Я знаю, придет тот день, я знаю, придет тот день.
Финансовый блог с Ольгой Князевой.
Я приветствую в эфире мою коллегу Ольгу Князеву вместе с нами на прямой линии. Расскажи, пожалуйста, о перспективах демографии, что это за любопытные идеи звучат на комиссиях Сейма о необходимости служить безработным людям.
Привет, Рома и уважаемые радиослушатели. Демография, Ром, как известно, у нас второй приоритет по важности. Поэтому сейчас, насколько я вижу, очень многие вещи, которые обсуждаются где-либо, будь то военная служба или будь то еще какие-то вещи, то они обсуждаются в контексте демографии. Что совершенно понятно, потому что от количества людей, проживающих в стране, многое что зависит. И вот даже, как оказалось, у нас зависит военная служба. Я вчера прямо с удивлением прослушала одну из комиссий Сейма, где обсуждалось вопрос, почему не хватает у нас уже молодых людей, которые готовы служить в армии. Да, случайный принцип будет работать, но в принципе обсуждалось, что молодых людей настолько мало, что для того, чтобы увеличить обороноспособность страны, этих людей должно быть больше. И обсуждалось, вот где же их взять, условно говоря. И их не так много, хотелось бы больше. И начали сыпаться предложения, откуда, как повысить численность военнослужащих. Первые попали под раздачу женщины, что нужно, конечно, женщинам опять служить. Эту идею, если ты помнишь, постоянно она всплывает. Потом ее какие-то люди, эксперты, немножко как бы гасят, что говорят, нет, женщинам все-таки не надо. Но какой-то срок все равно остался, 2028 год, что вроде бы все-таки женщинам надо. И тут один из депутатов, Артур Бутанс, он сказал, а сколько у нас безработных вообще? Давайте обратим внимание на них. И да, по данным службы занятости у нас 75 тысяч безработных, и часть из них действительно молодые люди, там от 18 до 27 лет. И таких, кстати, довольно много. И он предложил, а давайте вот этих людей просто в качестве обязательной службы просто направим в армию, раз они не работают. Ну, не знаю, как тебе эта идея. Конечно, можно придумать разные идеи, как закрыть нужды армии, но чтобы безработных вот так вот мобилизировать и отправить служить в армию, ну, не знаю даже, как тебе, Ром, эта идея вообще.
А что по этому поводу думают в комиссии? Дальше это как-то будет иметь некоторое продолжение?
Да, в комиссии пока, я надеюсь, что эта тема не получила продолжения. Но, конечно, вопрос демографии прозвучал даже в этом контексте. Но у меня, например, большой вопрос, не потеряем ли мы, по сути, этих молодых людей, пускай даже безработных, возможно, временно безработных, которые, как в какой-то период оказались вот так вот без работы, но при этом они, возможно, там через сколько-то времени найдут эту работу. И тут, кстати, знаешь, что интересно? Недавно я узнала, что, оказывается, Литва активно забирает наши рабочие руки именно в молодежной сфере. Кто бы мог подумать? Я не знаю, почему, но вот даже цифры я нашла, что в прошлом году количество граждан Латвии, работающих в Литве, резко выросло, и выросло оно на 46%. Да, пока цифры в абсолютном значении, они не пугающие, работают около 4000 человек, но эта цифра продолжает резко наращиваться. И в основном люди работают в приграничных районах, ну, видимо, в тех сферах, где не особо нужно знать литовский язык, может быть, это там строительство, еще что-то. И если эта цифра будет продолжать набирать обороты, там увеличиваться вот на эти 46% каждый год, то, собственно, возникает проблема и опасность опустошать и дальше наш рынок труда. И вот все эти вещи, казалось бы, вот приходит какая-то беда, откуда не ждали, да, вот как с этим литовским рынком труда. Ну, понятно, Ром, почему едут туда работать, потому что зарплаты там выше все-таки, и, видимо, проще найти работу. Экономика Литвы развивается вообще-то более стремительно, чем латвийская экономика, и, видимо, это сказывается также на привлекательности зарплат и на, скажем, более широком, возможно, выборе работы. И вот эти все мелкие такие пазлы демографической картины, они на самом деле пугающие, и если они их складывать в одну мозаику, то ничего хорошего не будет. Не зря Банк Латвии на следующей неделе он проведет такую объемную конференцию о демографии, о рождаемости, потому что это тоже является неким знаком, что эта тема волнует Банк Латвии. Не всякая тема волнует Банк Латвии, но вот это, хотя, казалось бы, Банк Латвии вообще должен думать о стабильности цен. Это понятная функция Банка Латвии, а тут оно вроде как посвящает демографическим проблемам. Но тут я хочу сказать буквально для наших радиослушателей, что да, в Латвии уровень рождаемости падает, но он не критический. Если мы сравниваем с Европой, в 2024 году составил он 8,56 на 1000 жителей. В Литве выше 9,27 и в Эстонии 9,67. Но в Европе на самом деле примерно этот показатель, ну, примерно такой и есть. В Африке коэффициент рождаемости составляет больше 30 на 1000 жителей, и при этом, скажем, если связывать эту демографию с экономикой, то вроде бы здесь это все не работает, потому что, ну, в Африке люди бедные, экономика очень неразвитая, но при этом никто не мешает, бедность не помеха людям рожать детей. Но мы здесь, я бы не очень хотела спорить с какими-то ментальными особенностями континентов и с какими-то привычками, но все же в нашей случае речь идет про Европу, и если ты помнишь, наверняка тебе попадалась тема, что уже 6-й, по-моему, месяц подряд в Латвии рождаются менее 1000 детей. Это все очень волнует правительство, и есть готовые, конечно, такой план в Министерстве благосостояния, как повысить демографию. Я даже сейчас, наверное, не успею коснуться этого плана. Я знаю, что он стоит 150, примерно 200 миллионов евро. Видимо, речь идет о пособиях, о том, как этих детей будет стимулировать. Но, по сути, многие экономисты сейчас уже склоняются к мысли о том, что никакой план, никакие деньги, которых тем более в Латвии особенно это и нету, чтобы вот так вот раскидывать это в демографические проблемы, он не способен уже решить демографический вот этот кризис, низкую рождаемость, и по-любому нужно думать о том, чтобы возить людей. Возить людей, потому что, например, я посмотрела тоже в той же Испании, еще более низкий уровень рождаемости, чем в Латвии. Как ни странно. Но сама страна большая, людей много, и там огромный уровень иммиграции. То есть в Испанию едут из других регионов, чтобы там работать, там заводить семьи. У нас в этом плане политика очень осторожная, очень аккуратная, но, по сути, видишь, вижу я, каких-то особых выводов нет. Ну и одной строкой только скажу, что посмотрела предвыборные обещания партии, думаю, в контексте демографии, вот что предлагают? Ну, конечно, конечно, предлагают очень много чего, в Риге особенно, пособие за новорожденных детей, объединенный список 500 евро, Латвия на первом месте 2000 евро, а согласие 10 тысяч евро за каждого ребенка, мол, детей уже так мало, что даже 10 тысяч не жалко. Ну, я призываю наших радиослушателей аккуратно относиться к предвыборным обещаниям, особенно политических партий, потому что, как известно, предвыборный вот сейчас период, можно много наобещать, но в итоге мало что исполнить.
Более того, муниципальные выборы все-таки они касаются в основном хозяйственной повестки, а не повестки на уровне всего государства. Так что да, читайте программы внимательно. Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами на прямой связи. Мы переходим к другим темам. Пришло время поговорить о спорте. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Привет, привет.
Ну что, будем подводить итоги участия латвийской сборной на чемпионате мира по хоккею?
Да, конечно. Ну, вообще, по канонам жанра, когда грузовик один с подарками, а улицы две, в данном случае австрийская и латвийская, ну, на какой-то он должен был перевернуться, и это произошло на улице сборной Австрии. Вообще, Тот счет, который 1-6 мы получили накануне, который стал таким спортивным шоком для всех, кто следил за выступлением нашей команды, болел за наших хоккеистов. Ну, неприятный сюрприз во вторник. Ну, я думаю, что после плохого дня всегда начинается хороший, наступает. Да, и если вот анализировать все, что произошло, то, ну, пожалуй, сборная Латвии не показала весь свой потенциал, не был он реализован. Все, что у нас было, подготовлено, заготовлено, и все, что с собой хоккеисты взяли, все свое мастерство, к сожалению, они не смогли этого продемонстрировать. И каждый из них прекрасно это понимает и согласен с критикой, которая звучит в их адрес. Сборные Австрии и сборная Латвии были до вчерашнего матча единственными командами на чемпионате мира по хоккею, которые не смогли реализовать большинство во всех своих играх. И этот показатель тоже о многом и говорит о том, насколько, может быть, слажены и индивидуальные действия, как команда себя может реализовать вот в ситуациях, когда нужно тактически разработанные схемы грамотно использовать. И австрийцы, и латвийцы до вчерашней игры этого не могли продемонстрировать, и сборная Австрии, пожалуй, вчера исправила эту графу в статистическом протоколе, а сборная Латвии так и осталась единственной на турнире, которая ни разу из всех 16 возможностей не смогла реализовать большинство. В меньшинстве играли прекрасно, да, это было, но вот одна из шайб, которая вчера влетела в наши ворота, вот как раз-таки и была из серии «Не забиваешь ты в большинстве, тогда забивают тебе», и австрийцы это прекрасно продемонстрировали. Еще до матча Вит Олинч, вообще представители тренерского штаба и многие игроки в интервью упоминали вот такие фамилии австрийских хоккеистов, как Цвергер, Баумгартнер, Рорер, Раффл. И вот эти игроки, которые являются костяком сборной Австрии, собственно, вчера и задавали тон всей игре. Кто-то убегал в контратаке, очень быстро реализовывал выход один на один, как вот Вицинс Рорер. Или, например, Цвергер, когда бежал один на один, переиграл Гудлевскиса и забросил первую шайбу, тоже было очень сделано красиво. Вот Баумгартнер стал тем самым человеком, который исправил статистический пробел у Австрии, забросил, когда команда была в большинстве. Вот. Ну и последняя шайба, которая влетела в наши ворота, они уже были пустые, потому что Виттлнич пошел ва-банк, заменил Гудлевскиса на шестого полевого игрока, но это больше было для того, чтобы хоть как-то статистически исправить, чтобы такой счет 6-1 не был, 5-1 на тот момент еще был, не был столь обидным, но, к сожалению, сборная Австрии для нас оказалась таким очень крепким орешком. И по ходу этого чемпионата вообще австрийцы, пожалуй, были самым большим таким сенсационным открытием и для шведов, и для канадцев. Для словенцев, пожалуй, со знаком минус, потому что очень долго австрийцы мучились со сборной Словении. Ну, а для нашей команды Австрия стала тем самым криптонитом, который оказался не по зубам нашим хоккеистам. И сами болельщики, в первую очередь, понятное дело, что проанализировали, и общий тон был такой, что худшая игра турнира была показана именно в решающем матче, да, и большинство — это катастрофа, и австрийцы выглядели гораздо свежее, по мнению наблюдателей со стороны. Сами хоккеисты, вот, например, Вит Олинч, признают, что это было болезненное и горькое поражение. И когда команда выигрывает и вместе переживает эйфорию, то вот теперь, после такого обидного, горького проигрыша, нужно быть тоже вместе и тоже пройти через эти трудные моменты. Вот вчерашний матч начался очень осторожно, и было понятно, что обе команды борются за путевку в четвертьфинал, и очень многое стоит на карте. Вот. Но после того, как Австрия начала пользоваться грубыми ошибками и в обороне, и в середине поля, поле, да, то стало понятно, кто будет, собственно, доминировать в этом матче. А когда уже счет стал 3-0, уже стало ясно, что австрийцы поймали кураж, и догнать их будет очень трудно. Наши хоккеисты догоняли и делали все, что было в их силах, но, как мы видели, наша команда оказалась, к сожалению, не на той высоте, которую от нее ожидали. Еще по статистике интересный показатель. По сравнению с прошлым чемпионатом мира, наша сборная на этом турнире забросила на одну шайбу меньше. Вот. И если сравнивать еще с позапрошлым чемпионатом, то вот этот вот показатель постепенно идет вниз. То есть минус один, минус один. И еще, наверное, что от себя хотелось бы добавить, не стоит начинать охоту на ведьм. Да? И Даугавич, кстати, на это указывал, потому что каждый матч – это как отдельное произведение искусства. И там следует к этому готовиться и понимать, что происходит, и приспосабливаться. Вот австрийцы оказались лучше в том плане, что они навязывали хоккей, они придумали, что нужно играть быстро и очень агрессивно. Это сработало, допустим, против шведов и против Латвии тоже, как мы видим. Вот. А в таких играх концентрацию терять нельзя, и в какой-то момент, когда даже все идет из рук вон плохо, нужно оставаться верным вот своей стратегии, которая была выбрана, и придерживаться ее. А сборная Латвии в какой-то момент этого не выполнила. И теперь вынуждена извиняться перед многочисленными болельщиками за такое горькое поражение. И, пожалуй, признавать, что в спорте бывают и вот такие черные дни.
Однако игровая статистика, Латвия, да, при этом остается в числе стран, которые продолжат принимать участие на этом высоком уровне в следующем году.
Это хорошо, да.
Да, в отличие от Франции и Казахстана, насколько я понимаю.
Да, ну и...
Да, прошу. Да.
Программа... Да-да-да, программа максимум, не, программа минимум была попасть в четвертьфинал, и вот эту программу мы, к сожалению, не выполнили. Что ж, есть над чем подумать, над чем поработать. Следующий чемпионат мира ровно через год.
Спасибо. Роман Антонович был вместе с нами.
Не пропустить ни одной прямой трансляции Швеции и Дании, сразу после финальной сирены прочитать отчет о матче латвийской команды, а затем аналитику и свежие комментарии экспертов, подкрепленные оригинальными видеоматериалами. Все это на портале LSM Plus во время чемпионата мира по хоккею. Площадка LSM Plus – ваш гид в мире большого хоккея. Будьте в курсе событий. Насладитесь игрой сборной Латвии.
Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем программу «Домская площадь» и продолжаем вас информировать об актуальных темах дня сегодняшнего. Напоминаю, на календаре 21 мая. Сегодня с 11 часов благотворительная организация «Хоспис ЛВ» проводит День открытых дверей в своем новом офисе в Риге по адресу Райне Булварис 11. Цель этого мероприятия – повысить осведомленность о хосписной помощи как таковой. Это относительно новая услуга, но при этом довольно востребованный вид ухода. Ну и это также повод узнать не только о помощи, но в том числе услышать личные истории, получить какие-то практические советы по уходу за тяжело больным человеком, понять значение эмоциональной, духовной поддержки. Ну и в том числе, кстати говоря, это возможность о том, узнать о том, как можно стать волонтером. Обо всем по порядку. Мы поговорим с соосновательницей и членом правления благотворительной организации «Хоспис ЛВ» Илзой Зосуловой. Вместе с нами в этой студии. Приветствуем вас.
От первого лица.
Расскажите, пожалуйста, что меняется в области ухода за тяжело больными пациентами в Латвии?
Ну, меняется то, что люди больше и больше узнают об этой услуге и звонят нам и другим компаниям, которые эту услугу дают в регионах, предоставляют в регионах, и мы это видим каждый день, что больше и больше и в медицинской среде семейные врачи, врачи в больницах знают о том, что есть такая услуга, мобильная команда хосписной помощи на дому взрослым людям, тогда и больше-больше всего направляют к нам и к другим таких пациентов, и нам удается помочь. И одна из причин, почему и мы сегодня делаем такой информационный повод, это тоже, чтобы через медиа, через наши такие какие-то активности, чтобы люди узнали и подумали, и вспомнили, когда им это надо будет.
Расскажите, пожалуйста, о том, что в себя включает такая помощь, хосписный уход на дому, кто может обращаться, какая непосредственная помощь будет оказана?
Да, это услуга 1,5 года в Латвии, это, до этого никакой помощи не было. Это мультидисциплинарная команда, это сложное слово, но там в команде в одной работают и медики, и социальные работники, и... как сиделки, апрупетай, да, это непосредственно те люди, кто помогают на дому. У нас, например, у нас правый берег Риги и дальше до Сигулды, до, это регион, где мы свою услугу предоставляем, до Сигулда, ну, в ту сторону.
Да,
и, да. И у нас, например, 5 бригад, которые каждый день едут к нашим пациентам. Кто может быть пациентом хосписной помощи на дому? Это тот пациент, кто получил заключение консилиума врачей 4-5 уровня больницы. Это в Риге, это две большие, Страдани и Гайлизерс. В регионах тоже есть, конечно, своя там главная больница. И если там получить этот заключение консилиума, что есть один из диагнозов, который по списку, ну, полагается, да, кому полагается, и предполагаемое, потому что точно никто не знает, продолжительность жизни до 6 месяцев. Это действительно сам конец жизни, это самый такой тяжелый период. Если пациент, его родственники получили такое заключение, он обращается к тем, кто эту хосписную помощь на дому
оказывает,
и тогда в течение 24 часов мы должны появиться у человека дома с первым визитом, обследовать ситуацию, ознакомиться, уже получить из семейного врача, от больницы документы, ознакомиться с медицинским показателем пациента, ознакомиться с ситуацией дома, есть ли там кто-то, кто может помочь, или нету, или какая ситуация, какая помощь еще социальная нужна. И тогда вот такая бригада, команда приезжает домой, оценивает ситуацию и составляет план. И 24/7 эта помощь возможна. Но это не долгосрочная. Бригада, у нее каждый день свой план. Она приезжает к одному пациенту, второму, третьему.
Ну, и... понятно. То есть, они, да, конечно, эти люди там не живут, да?
Нет,
конечно. В случае, да, как бы оказывают курирование. О составе этой бригады. Вы сказали, медик, социальный работник, сиделка. Правильно ли я понимаю, ну, вот с такого конца, так сказать, не специалиста, а вы меня поправьте, что медик помогает осуществлять непосредственно, ну, решать медицинские вопросы, социальный работник различного рода юридические, административные вопросы, ну, а сиделка в данном случае, ну, как это, что называется, разговорным языком, оказывается на подхвате, то есть помогает членам семьи в данном случае справиться с какими-то насущными проблемами на данный момент. Так или нет? Уточните,
ну,
пожалуйста.
Да, почти правильно. Только то, что апрупетайс, да, сиделка, она помогает именно пациенту. Ну, она, да, помогает с гигиеной, с позиционированием. Учат, если есть адекватный второй человек, которого можно этому обучить, как позиционировать, как покормить, как одеть. Потому что лежачего, больного человека, у которого боли, у которого какие-то изгулы или чего-то, это довольно сложно. Никто из нас это не умеет. да, до этого. И она обучает и делает этот уход при то, когда приезжает, да, учит, поправляет, показывает, как есть, как обращаться с вспомогательными средствами, да, которые тоже наша команда привозит. Это тоже включает все государством оплачиваемая услуга. Людям за это не надо платить. К тому же в социальный блок еще входит помощь капеллана или психотерапевта, да. Так что
а это психолога оказывается, да, в данном случае только пациенту или в том числе его близким?
В том числе, тоже. Если мы при первой встрече оцениваем, что, например, у того человека, кто самый близкий, у того выгорание, у того тревога, у того какие-то вопросы, что и тому надо госпрограмма по этой услуге предназначена и помощь близким. Это, да, ну, не обязательно всегда родственник, да, извиняюсь. Это может быть и кто-то, например, не знаю, крестная дочь, да, или которая по нашим законам не является родственником, но которая взяла, например, на себя это бремя ухода, и она там, например, все это помогает, организирует. Тогда мы не будем смотреть как бы родственную эту дерево и смотреть, кто кого, да, непосредственный родственник.
Ну, вот я не могу об этом тоже не спросить, особенно если речь идет о людях старшего поколения. Ну, а в данном случае эта помощь может оказываться практически на, в том числе на русском языке?
Да, мы видим так, что последние недели, месяцы жизни мы эту проблему не решаем. Мы концентрируемся на помощь людям, конкретным человеку, который умирает. У нас государство, мы, конечно, за то, чтобы все учили, конечно, всем удобнее бы было, но у нас в команде есть люди, кто говорит на нескольких языках, те, которые, конечно, мы стараемся обеспечить такой уход, чтобы он был доступен и понятен. Если у нас нет в конкретной ситуации человека, кто, ну, так совсем подыскать мы тоже не можем, но при своем, ну, возможностях мы подыскиваем, чтобы было как бы понятно и в этой ситуации тяжелой, чтобы главный центр был человек уходящий.
Вот вы упомянули о том, что эта услуга оказывается за государственный счет, да, подчеркнем это. Велика ли очередь на обеспечение такой услуги?
Ну, нет, мы каждого у нас нет такой возможности. Мы по условиям предоставления этой услуги мы должны, и любой из других, которые эту услугу делают, должны в течение 24 часов после получения документов этого заключения уже начинать оказывать помощь, да. Так что, ну, пока, наверное, первое полугодие года, и финансирование есть, услуга, ну, в спросе. Мы надеемся, что этот вопрос нам не надо будет с вами здесь обсуждать еще осенью.
Например. Я понимаю, да. Что, да, деньги закончились, и осенью услуга не может быть предоставлена, например. Но на данном этапе, да, все происходит. Вы сказали, что вот в вашей, в данном случае, да, организации 5 таких бригад. Я помню, что в этой студии мы встречались с вами некоторое время назад, и тогда стоял вопрос о комплектации бригад, и тогда, насколько я помню, не был доступен социальный работник, да, и нет?
Нет, у нас всегда это тоже по...
Хватает ли в данном случае, да, специалистов для того, чтобы осуществлять такую поддержку?
Ну, у нас хватает. Мы, конечно, у нас, мы все время, у нас есть какой-то отбор, мы ищем новых, мы видим, потому что мы видим, что это, конечно, может быть, у людей какой-то работников выгорание или что-то. Мы знаем, что много медиков работает в нескольких работах, ну, как бы, да.
Одновременно, да.
Ну,
да.
Не одновременно, а по очереди. Ну, да. И, конечно, и тоже усталость и так далее. Кто-то меняет жизненные условия. Но это такие общие, я не могу сказать. Я вижу, что люди больше и больше хотят делать что-то такое, где есть смысл, где люди получают и такое удовлетворение и видят результат своей работы. Может, сидя в каком-то офисе или какую-то работу, ты, может, не видишь эту такую большую помощь как бы людям увидеть через мелкие какие-то действия. А здесь мы видим, и люди действительно получают и обратно, наши работники, эту благодарность, эту за то, что мы качественно эту услугу даем. И это тоже одна из мотиваций. И я думаю, в нашем случае то, что престиж нашей организации, и это тоже одно из тех, причин, по которым к нам люди идут.
Да, но вместе с тем это требует невероятной психологической силы и подготовки оказывать такую помощь. В том числе, я так понимаю, что и волонтеров вы ищете, да? И расскажите, пожалуйста, подробнее об этом, о том, как можно помочь, поучаствовать, возможно, даже устроиться на работу в вашей организации.
Да, у нас всегда в нашей домашней странице есть всегда какие у нас вакансии, но волонтер это все-таки не работник, да. И сегодня в нашем дне открытых дверей последняя тема 5 часов у нас по списку нашему тем это тоже как стать волонтером в хосписе ЛВ и что волонтеры делают. Будут несколько из наших волонтеров, которые расскажут именно от первого лица, как они попали в эту организацию, что они научились и как они помогают. Потому что наши волонтеры уже 5,5 лет идут каждую неделю в 3 рижские больницы, паллиативные отделы с акцией «Святку Галц», как бы тележка радости, или как мы это можем перевести, где мы маленькие какие-то угощения и какую-то радость людям как бы показываем, что они не забыты, что есть кто с ними посидит, подержит руку, поговорит. Предлагаем мороженое, предлагаем кофе, то, что в больницах как бы недоступно, и каждый кусок какого-то мороженого нас наталкивает на воспоминания, на какие-то разговоры, на рассказы. Наши волонтеры все проходят курс обучения, без этого мы к людям не пускаем. Всегда есть, если новый волонтер, он всегда вместе идет с тем, кто более опытный, который присматривает, подскажет, как лучше быть, как не быть. Все волонтеры, как я сказала, прошли курс, они сдали экзамен. Мы очень ответственно к этому подходим, да, потому что это одна из только возможных проявлений. Также есть кто может по выходным просто человека на кресле вывести, подышать воздухом из палаты, да, из отделения. Есть наши волонтеры. У нас много всяких и хозяйственных работ, где нам нужна помощь. Нам также нужен, не знаю, фотограф, который наше мероприятие будет запечатлять. Нам надо, кто макетирует, кто рисует, кто... Много-много чего. Это не только то, что люди приходят в больницу. Может, кто-то чувствует в себе неуверенность и тревогу в этом.
А какую отдачу в данном случае получает волонтер?
Волонтер тоже получает то, что он видит в этих, например, те, которые идут в больницы. В нашей Facebook-странице тоже мы делимся этими эмоциями, наши волонтеры это делают. Это всегда какой-то очень душевный рассказ или человек, например, который лежит, который уже не может говорить, когда ты ему дал маленькую ложку мороженого и увидел, как человек просто рукой взял твою руку или моргнул, и ему покатилась слеза. В нашей быстрой этой беготне ежедневной не часто мы такое увидим. И я вижу, что наши волонтеры, кто уже начал это движение, который в себе это почувствовал, они никуда не исчезают. Они действительно остаются на долгое время. И у них больше нет этого вопроса в жизни, что надо делать что-то со смыслом, что надо какой-то смыслы какие-то найти. Вот в этой помощи, в этой такой поддержке они видят этот смысл.
Коротко вас прошу рассказать об основной программе сегодняшнего дня открытых дверей. Я так понимаю, что в основном он направлен именно на людей, которые могут узнать об этой услуге больше.
Да, мы сегодня как бы у нас две цели. Мы хотим показать, что наша сама идея, почему мы находимся в центре города, почему рядом с памятником свободы, мы это видим, что мы, ну, это тоже одно из таких способов вещания, то, что, ну, хоспис — это не такое, где не, давайте сделаем офис рядом где-то с кладбищем или где-то. Это хоспис, на её ход, это про живых людей, про тех, у кого тоже свобода, маленькие свободы имеют очень большое значение, да, что он может выбрать пломбир или шоколадное мороженое, что он может выбрать, открыть шторы или не открыть, во сколько вставать, во сколько
понятно,
ложиться спать.
Продолжает эти человек быть полноценным человеком.
Маленькие свободы, да, потому что большие свободы уже недоступны. Мы хотим эту идею, что она не где-то спрятана и где-то подальше от всех. Вот это не дискриминация, это интегрированность. Это то, что она часть нашей повседневной жизни. Это одно из таких как бы более общих причин. А второе, да, у нас программа, где мы расскажем про, про нашу организацию, чем мы занимаемся, наши планы ближайшие. Мы расскажем, будут... у нас согласилась, это тоже не так просто, свой личный опыт. Два родственника, у которых близкие люди ушли в хосписном уходе, как это было, поделиться своими эмоциями, с моими переживаниями как бы от первого лица. У нас будет, да, и про психологическую помощь, что это значит, потому что у нас всё-таки принято, что мы сами со всем справляемся, и нам никаких тут психологов,
да, тут
не надо.
Да, тут ещё одна проблема, это, да, конечно.
Это такое,
да,
мы хотим показать, что мы никому не навязываем никакую религию, мы нейтральны в этом, мы помогаем. Что это значит? Что это такое неизвестное, куда мы боимся, да, как бы заходить? И
круг вопросов, да, обширен. Ну вот приглашаем всех заинтересовавшихся прийти сегодня по адресу Райне Булварис 11 в организацию «Хоспис ЛВ». Член управления и благотворительной организации и соосновательница которой Илза Зосула была вместе с нами. Ну а в завершении часа, в завершении нашей программы отправимся сегодня на выставку «Национальный музей природы». Но такую вот радиоэкскурсию нам проведет Людмила Пилип.
На выставке будут представлены около 500 видов кактусов и суккулентов, среди которых можно будет увидеть потрясающие экземпляры. Елена Самцова, руководитель Латвийского общества кактусов и других суккулентов, рассказала о выставке.
И в этом году впервые будут цветные эониумы. Впервые это вид эониума создан в Китае, выращен как гибридный. Вот очень красивые, они пестрые-пестрые, яркие.
Каждый посетитель сможет насладиться красотой этих растений, многие из которых имеют интересное название и характерные черты. Лена также отметила, что в латвийском обществе кактусов и других суккулентов всегда были традиции. И хотя раньше больше внимания уделялось кактусам, в последние годы интерес к другим суккулентам возрастает. Кактусы – это сочные растения с шипами, а суккуленты не всегда колются. Но есть исключения, пояснила она с улыбкой. Если кактусов в мире насчитывается более 3000 видов, то суккулентов более 10 000. На выставке можно будет увидеть не только традиционные кактусы, но и разнообразные суккуленты.
Суккуленты там десятки тысяч видов. Там очень большое разнообразие. Ну, многие в последние годы популярны мезимбы. Мезимбы – это суккуленты семейства полуденников, которые вообще-то растут в Южной Африке в пустыне. Так называемые в народе живые камни, они очень популярны в последние годы.
Елена Самцова подчеркнула, что кактусы и суккуленты относительно легки в уходе. Однако важно соблюдать несколько рекомендаций. Растениям необходим хороший свет, разница температур в течение суток, а также холодная и сухая зимовка. Почву нужно добавить много мелких камешков и глиняных шариков, чтобы обеспечить необходимые элементы для роста. И не нужно держать кактус в темноте или возле компьютера, подчеркнула Елена. Она также сказала, что кактусам и суккулентам все возрасты покорны.
У нас есть одна наша, у нее есть 12 растений еще, Руты Калныня. Ей 90 лет. Она живет сейчас в Сигулде. За Сигулдой у них был хутор, на него продали, потому что здоровье, возраст. И когда покупали этот хутор много десятилетий назад, там была большая коллекция кактусов. Это Руте 90 лет. И она унаследовала много хороших растений от того коллекционера, который был хозяином дотоков.
Елена Самцова начала выращивать кактусы еще в школьном возрасте и считает, что это очень красивые растения, каждая из которых уникальна. Она ценит разнообразие форм и расцветок, которые способны украсить любой интерьер и привнести в него особую атмосферу.
В народе есть люди, которые боятся вообще любой колючки. Кто-то когда-то укололся, нехорошо, есть такие опунции с противными глохидиями. А есть такие, которые просто... в восторге от колючек. Там с желтыми колючками стоит один кактус. Вот, если посмотреть на него поближе, это же красота. Чем хороши кактусы? Допустим, я извиняюсь, я не против орхидеи, но орхидею срежь, и листья всех одинаковые практически. Ну, большинство. А кактус, он всегда отличается. Хоть он не цветет, у него размер, форма, околюченность, есть или нет, всегда отличается. И можно собрать очень красивую коллекцию совершенно разных растений.
А у Евгения и его супруги Анны дома более 300 кактусов. Они говорят, что собирать кактусы – это не хобби, а любовь.
Это не хобби, это любовь к необычным растениям. Мне интересны именно только кактусы. Колючие, которые цветут при том. У меня очень много цветущих кактусов, особенно в мае месяце.
Я представляю, как у вас красиво.
Да. Очень красиво. И при том очень необыкновенные цветы, расцветка. И когда на нем раскрывается красивейший цветок, который пахнет ванилью на всю квартиру, где этого стоит? Да, у меня тоже есть несколько моих воспитанников, которыми я тоже занимаюсь.
Гунта Зимовича, также участвующая в выставке, занимающаяся выращиванием фиалок, подчеркнула важность разнообразия на таких мероприятиях.
Но пе кактус бедрибс ир Санпалли секции.
В латвийском обществе кактусов и суккулентов есть секция фиалок. И каждый раз, когда проходит выставка кактусов и суккулентов, у нас есть место и для фиалок. Мы хотим показать всю красоту и разнообразие, которое у нас есть. Фиалки, например, бывают крупными, компактными и миниатюрными, что делает их невероятно привлекательными.
Она также отметила, что в Латвии есть много людей, которые увлечены культурой фиалки, и пригласила всех желающих присоединиться к их сообществу.
Ну, ман патеку звенямска.
Мне нравится за ними ухаживать. Я рада видеть, как растения растут из листа и как появляются новые сорта. Это настоящее искусство, и я испытываю вдохновение.
В дополнение к экзотическим растениям будет также представлена фотовыставка «Моя птица 2025». Не упустите шанс погрузиться в удивительный мир кактусов и суккулентов. Выставка открыта только до 25 мая. Людмила Пилип, Латвийское радио 4.
Благодарим вас за то, что были вместе с нами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Регина Безня, продюсер программы Наталья Пориэта. На календаре 21 мая. Счастливого вам дня!